познакомил Владимир Ведрашко. Доброе утро. Сегодня пятница, 15 апреля. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. В Берлине проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. В ней участвует и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Верховный суд России сегодня рассмотрит надзорную жалобу на арест Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Литературная премия «Поэт», вручаемая критиками, нашла своего героя. Престижной награды удостоен петербургский классик Виктор Соснора. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Верховный суд России сегодня рассмотрит надзорную жалобу на арест Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, который отказался удовлетворить президиум Московского городского суда. В Верховном суде законность судебных решений, оставивших под арестом экс-владельцев ЮКОСа, вопреки президентской поправке о запрете арестовывать предпринимателей, вызвала вопросы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Верховным судьям предстоит пересмотреть и дать свою оценку решениям, на основании которых Михаил Ходорковский и Платон Лебедев на протяжении судебного разбирательства в Хамоунческом суде Москвы оставались под двойным замком. Председательствующий Виктор Данилкин никак не хотел избрать для бывших совладельцев ЮКОСа меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Правда, и в этом случае ни Ходорковский, ни Лебедев не оказались бы на свободе, поскольку отбывали наказание по первому приговору, однако режим их содержания мог существенно смягчиться. Верховный суд России возбудил надзорное производство в начале апреля, после того, как в феврале президиум Мосгорсуда отказался удовлетворить первую надзорную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В основу спора легло августовское постановление Виктора Данилкина, который в очередной раз продлил арест подсудимым, несмотря на вступление в силу президентских поправок, запрещающих заключать под стражу обвиняемых по предпринимательским статьям. В Мосгорсуде и кассационная, и надзорная инстанции и Виктора Данилкина поддержали. Однако Верховный суд в законности всех этих актов усомнился. И теперь либо примет самостоятельное решение, либо, что тоже не исключено, вернет дело об аресте на новое рассмотрение в Хамоунческий суд. Впрочем, любое решение на этот счет для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева уже мало что изменит. Однако защита называет его принципиальным, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Это вопрос всего-навсего о том, что представляет из себя наша судебная система, чем она руководствуется, и подлежат ли в России исполнению законы, или подлежат исполнению только те, которые нравятся репрессивным властям и репрессивным судьям, а те, которые им не нравятся, не подлежат. Вот цена вопроса в нашем понимании. Мы даем судебной системе еще раз, очередной раз шанс, но если не сохранить свое лицо, то хотя бы чуть-чуть поправить грим.
Михаил Ходорковский выразил желание присутствовать на заседании коллегии Верховного суда. Платон Лебедев, напротив, просил его не беспокоить. Оба бизнесмена с 17 ноября прошлого года содержатся в следственном изоляторе вообще без какого-либо оправдывающего это обстоятельства судебного решения. Однако большинство наблюдателей считает маловероятной возможность удаления их из Москвы в колонию до того, как будет рассмотрена кассационная жалоба на приговор Хамоунического суда. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». В Берлине в четверг началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в которой принимает участие и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Встреча посвящена вопросам совместных действий в Ливии. Об ожиданиях накануне встречи и об ее первом дне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Накануне встречи в Берлине за продолжение бомбардировок явно выступал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, который назвал их необходимыми, легальными и правомерными. Хейга поддерживал его французский коллега Ален Жюпе. При этом резко против продолжения бомбардировок выступил министр иностранных дел Бельгии. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле оставался верен своей позиции, приведшей Германию в стан воздержавшихся при голосовании в Совбезе ООН и к отзыву своих военных кораблей из Средиземного моря. Гидо Вестервелле заявил: «У меня складывается впечатление, что мировое сообщество все более и более понимает, что никакого военного решения проблем Ливии не будет, а будет политическое решение, и для этого необходим диалог». Буквально перед самым открытием встречи в Берлине министр иностранных дел Франции Ален Жюпе продемонстрировал со своим германским коллегой полное единство взглядов, заявив, что считает военное решение проблемы власти в Ливии, как и Вестервелле, невозможным, а возможным и необходимым видит политическое решение в национальном диалоге. По итогам первого дня совещания все 28 участников, желавших максимально сблизить позиции и не подчеркивать своих разногласий, сформулировали после 4 недель воздушных налетов условия их прекращения, условия, которые должен выполнить Муаммар Каддафи. Верные ему силы должны прекратить огонь и создать условия для доставки гуманитарной помощи населению. Министры также дали понять, что не видят альтернативы отставке Каддафи и передаче им власти. Разногласия, тем не менее, проявились. Франция, как и Великобритания, настаивают на большей поддержке другими участниками НАТО налетов на Ливию. Чтобы избежать жертв среди мирного населения при воздушных налетах, НАТО нужны иные самолеты, те, которые есть на вооружении у США. Их и запрашивал в своем выступлении генеральный секретарь НАТО Расмуссен. Но американцы знают, что война с воздуха не выигрывается, и не спешат с военной помощью союзникам. Хиллари Клинтон заявила, выступая на встрече, что в борьбе с Каддафи каждый вносит свой посильный вклад. «Каждый, — сказала она, — и германский министр иностранных дел Вестервелле мог толковать эти слова в свою пользу, тем более, что все участники берлинской встречи понимают, что военного решения проблема Ливии не имеет». Гидо Вестервелле заявил, выступая перед коллегами: «Самым лучшим было бы, если бы диктатор Каддафи сослужил бы своему народу последнюю службу, а именно ушел бы в отставку и предоставил бы своему народу возможность строить мирное демократическое будущее». Но пока этого не ожидает никто из участников совещания в Берлине, которое будет продолжено в пятницу. Следует отметить, что французский министр Ален Жюпе, поддержавший накануне встречи Гидо Вестервелле, не кривил душой. Он действительно видит решение проблемы Ливии в переговорном процессе, принудить к которому Каддафи он не видит, однако, иного пути, как в продолжении пока воздушных налетов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии следствие установило, что взрыв в минском метро 11 апреля совершил уроженец Витебска. Как сообщил заместитель главы белорусского МВД, этот же человек и изготовил взрывное устройство. Генеральная прокуратура России может в ближайшее время возбудить уголовное дело в отношении бывшего прокурора Московской области Александра Мохова и его первого заместителя Александра Игнатенко. Лидеры Великобритании, Франции и США обещают продолжать военную кампанию против Каддафи до его отставки. В совместно подписанной статье Дэвид Кэмерон, Николя Саркози и Барак Обама заявляют, что не пойдут на предательство интересов ливийского народа. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» книга «Изобразительное искусство» в творческой мастерской Ахматовой. Китайский фильм «Конфуций» Пер Гюнт глазами Марка Захарова. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Виктор Соснора стал лауреатом национальной премии «Поэт» 6 лет назад, учрежденной критиками Общества поощрения русской поэзии при поддержке Анатолия Чубайса. О патриархе русской поэзии, который живет в Петербурге, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова поговорила с критиками-петербуржцами.
Выбор премии «Поэт» комментирует историк литературы Глеб Морев.
Здесь как бы невозможен никакой острый, парадоксальный комментарий, что называется, потому что это решение предсказуемое, и это очень хорошо, потому что премия «Поэт» начинает соответствовать своему статусу, записанному, так сказать, в ее уставе. Это консенсусная премия, дающаяся тем авторам, которые не вызывают споров, отторжения в том или ином участке литературного поля. Соснора, несомненно, патриарх русской поэзии. Так это и есть, и по возрасту, и по тому значению, которое он имеет среди современников и поэтов, и читателей.
популярность ленинградца Виктора Сосноры в начале 60-х можно было бы сравнить с популярностью москвичей Евтушенко и Вознесенского. Соснора был и архаистом, и новатором. Опираясь на фольклор, наследовал футуристам. В последние десятилетия поэт живет затворником. Из-за глухоты может не посещать даже собственные награждения, но продолжает выпускать книги, удивляющие энергией письма и возможностями поэтического языка, говорит член жюри премии «Поэт», соредактор журнала «Звезда», историко-писатель Яков Гортин.
Есть люди, которые, очевидно, до сих пор любят его ранний период, это его древнерусские стихи, там действительно очень много лихих текстов и выразительных, и звонких, но думаю, что сейчас основной его читатель — это все-таки читатель его средних и поздних стихов. Это стихи, которые выражают безумие окружающего нас мира, алогичность мира, несправедливость мира. Соснора в последние десятилетия делает гигантское усилие для того, чтобы адекватно, не гладко, не традиционно, адекватно отобразить, простите, это плохое слово, вот этот хаос, который окружает человека и который сам человек далеко не всегда воспринимает. А в поэзии Сосноры он звучит.
Якова Гордина продолжает Глеб Морев.
Я слышал, как выступает Соснора, когда ему вручали премию Андрея Белого лет 5 или 6 назад. Это очень своеобразное представление, действительно, потому что он очень плохо слышит, глухой, и поначалу голос кажется таким как бы режущим, странным, но очень быстро привыкаешь к этим странным интонациям, и они как бы завораживают, конечно. И его речь, вот, которую он импровизировал, не произносил по бумажке, а импровизировал при получении премии, я помню, не только смыслы как бы ее, неожиданные такие как бы острые, но и манера произнесения, все это складывается в такое особое, своеобразное единство аудиальное. Соснор, безусловно, один из нескольких центральных для воспитания, для роста писателей, авторов в 80-е годы. Лито Сосноры, литературное объединение Сосноры, посещали многие люди, выросшие потом в очень больших и интересных авторов. И Александр Ильинин, и Александр Скидан, и многие другие петербургские авторы. Общение с мастером, как его называют, с большой буквы, оказало огромное на них на всех воздействия. Это объединение давно уже прекратило свое существование, но те, как бы, семена культуры, что ли, которые были заложены тогда, в начале 80-х, Соснорой в молодое поколение, они, конечно, дали свои плоды в 90-е, и это очевидно совершенно.
Историк литературы Глеб Морев о Викторе Сосноре, лауреате премии «Поэт». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется 60 лет со дня основания в Лондоне в 1951 году конкурса «Мисс Мира». Со временем этот конкурс стал крупнейшим мероприятием международного шоу-бизнеса. Ежегодно финал конкурса по телевидению смотрят до 2 миллиардов человек в 200 странах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда в 1951 году британский бизнесмен Эрик Морли организовал в Лондоне конкурсный показ бикини, на который в тогдашней Британии смотрели чуть ли не как на символ непристойности, он не мог предположить, что вырастил курицу, несущую золотые яйца. Протесты в прессе против чрезмерной неприличности этого дефиле заставили Морли на следующий год одеть своих манекенщиц в купальники. Еще через год на этой основе возник конкурс красоты под названием «Мисс Мира». Но когда BBC начала в 1959 году телетрансляцию конкурса, невероятная популярность и зашкаливавший телерейтинг превратили его в крупнейшее событие международного шоу-бизнеса и одно из его самых доходных предприятий, приносящее более 50 миллионов долларов прибыли ежегодно. О том, как менялся конкурс «Мисс Мира» в течение 60 лет, в интервью «Радио Свобода» рассказывает член жюри конкурса и «Мисс Мира» 1964 года Энн Сидни.
В 50-е годы жизнь очень отличалась от нынешней. Если говорить об Англии, то в то время страна была обессилена после войны, кругом царила нужда. Мои родители принадлежали к рабочему классу, у них было очень немного радостей и возможностей. Поэтому, когда я выиграла конкурс красоты в 64-м году, он стал для меня отдушиной в этой жизни. Он дал мне возможность путешествовать по миру, приехать в Лондон, встретиться с людьми из других стран. В те времена люди очень редко путешествовали, жизнь вообще была другой. Могу только представить, насколько она была иной в 51-м году, когда конкурс «Мисс Мира» только начинался. Когда я победила в 64-м, существовало еще черно-белое телевидение. Мои родители не могли приехать на конкурс в Лондон и наблюдали за ним по черно-белому телевизору с маленьким экраном. С того времени мир невероятно изменился, но, как ни странно, люди не изменились в такой же мере.
Трудно ли выявлять победительниц конкурса?
Очень трудно. Отвечу честно, в прошлом году членам жюри пришлось очень тяжело. По крайней мере, 30 девушек могли стать победительницами. Все они были по-своему хороши. Члены жюри провели в их обществе 10 дней, а до этого девушки около месяца жили в компании «Мисс Мира». Это позволило узнать их намного ближе, чем на самом конкурсе, и выявить особенности их личности. Мы были особенно заинтересованы в выявлении их внутренних душевных качеств, поскольку это очень важно для обязанностей победительницы, которая должна путешествовать по миру и заниматься сбором средств для благотворительных целей. К этому у нее должна быть особая предрасположенность.
Говорила член жюри конкурса «Мисс Мира» Энн Сидни. России пока не очень везло на конкурсах. Только две россиянки удостоились титула «Мисс Мира» – Юлия Курочкина в 92-м году и Ксения Сухинова в 2008-м. Прошлогодний 60-й по счету конкурс, проходивший в Китае, выиграла 18-летняя американка Александрия Миллс, которая по традиции совершает сейчас кругосветное путешествие, участвуя в благотворительных мероприятиях. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, занималась ли одна из крупнейших финансовых фирм мошенничеством. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Растущие цены на продовольствие и высокая безработица представляют собой важнейший фактор, угрожающий стабильности в мире, предупредили в четверг главы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Оба лидера посетовали на анемичный процесс экономического выздоровления после кризиса 2008 года, который, по их словам, лишает надежд на будущее целое поколение. Безработица может превратиться в пожизненное наказание для молодежи во многих странах, заявил директор МВФ Доминик Строс-Кан. Руководители МВФ и Всемирного банка говорят, что восстания в арабских странах во многом были мотивированы растущей стоимостью жизни. Продовольственная инфляция в Египте и Сирии достигла двузначных цифр. Мировые цены на продукты питания поднялись за год на 36%. Увеличение инфляции на 10% увеличивает на 10 миллионов ряды самых бедных, тех, кто живет менее чем на $1.25 в день. Создание рабочих мест должно стать главной целью мирового сообщества, заявляют главы ведущих мировых финансовых институций. Иначе мир ожидают серьезные потрясения. Но нынешние меры экономического стимулирования, по их словам, не приводят к ожидаемому росту занятости. Интимные интересы врача Майкла Джексона могли отвлечь медика от наблюдения за своим пациентом незадолго до смерти певца, в момент, когда это внимание было жизненно необходимо. Прокуратура, возбудившая уголовное дело против Конрада Мюррея по обвинению в непредумышленном убийстве Джексона, просит судью приобщить к делу историю отношений врача с тремя женщинами, с которыми он вступил в контакт в часы, предшествовавшие смерти Джексона. Сначала одна из бывших возлюбленных врача, танцовщица в лас-вегасском казино, получила от него СМС-сообщение. Затем он провел два телефонных разговора, обсуждая планы организации дня рождения с другой своей бывшей интимной подругой. Чуть позже, менее чем за 2 часа до смерти Джексона, уже после того, как он ввел ему опасное снотворное, ставшее причиной гибели певца, Мюррей позвонил еще одной близкой знакомой, официантке, и в течение 11 минут разговаривал с ней по телефону. По словам представителей прокуратуры, это доказывает преступное невнимание врача к нуждам своего пациента. Американские законодатели подозревают крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs в незаконной финансовой деятельности, а главе банка инкриминируется лжесвидетельство. В результате двухлетнего расследования причин финансового краха 2008 года эксперты Конгресса пришли к выводу о том, что в действиях банка и его главы наличествовали признаки преступлений, рассказывает Владимир Морозов.
Председатель комиссии, сенатор-демократ от штата Мичиган Карл Левин заявил, что Goldman Sachs сумел нажиться на кризисе, потому что прибегал к бесстыдным методам, обманывая собственных клиентов. Состоящий из 635 страниц отчет комиссии будет направлен в прокуратуру, которая может возбудить уголовное или гражданское дело. Ранее Федеральная комиссия по ценным бумагам уже предъявляла банку подобные обвинения, и в июле прошлого года руководители Goldman Sachs согласились уплатить 550 миллионов долларов штрафа. Они знали, что если дело дойдет до суда, то судебные издержки и сам штраф могут быть во много раз больше. Дешевле договориться до суда. Так считает экономист Ричард Эберлинг. В этот раз довести дело до суда попытается Сенат. Мистер Эберлинг, можно ли заключить, что действия Goldman Sachs – один из факторов, вызвавших рецессию?
The primary cause of the crisis, particularly in the housing market, was the government itself.
Основной причиной кризиса, особенно на рынке жилья, была политика самого правительства. Федеральный резервный фонд долго держал учетный процент на низком уровне. Деньги на покупку дома могли взять в долг даже люди, которым он был не по карману. В конце концов, многие из них лишились домов. Мой собеседник признает, что Goldman Sachs вел себя не совсем этично. Он продавал своим клиентам ценные бумаги, убеждая их, что это выгодное капиталовложение. С другой стороны, банк играл на понижение, то есть зарабатывал на падении собственных ценных бумаг. Все это требует расследования. Но, говорит Эберлинг, я думаю, что многие законодатели сами виноваты в кризисе. Конгрессмен Барни Франк и его единомышленники давили на созданные правительством компании Фенни Мэй и Фредди Мак, которые помогали с ипотекой неплатежеспособным людям, требовали для них все новых займов на покупку домов. Эти займы не возвращены. Теперь законодатели не хотят взять на себя ответственность и ищут козла отпущения.
Instead of admitting the blame of their own responsibility, it's an attempt to look for a scapegoat.
Мнения сенатора Карла Левина и экономиста Ричарда Эберлинга расходятся. Сенатская комиссия требует призвать к ответственности не только сам банк Goldman Sachs, но и его руководителя, известнейшего американского финансиста Ллойда Блэнкфайна.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Против чего должна митинговать российская демократическая оппозиция? В программе выступит организатор митинга на Болотной площади в Москве 16 апреля, сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов, ведущий программы Михаил Соколов. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве, номер 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Впереди у нас выпуск новостей.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В одном из районных судов Красноярского края сегодня произошел пожар, причиной которого стало самосожжение. Кроме самоубийцы, жертвами пожара стали еще два человека. Несколько человек получили ожоги. В Белоруссии следствие установило, что взрыв в минском метро 11 апреля совершил уроженец Витебска. Как сообщил в четверг заместитель главы белорусского МВД Олег Пекарский, именно этот человек изготовил и взрывное устройство. Генеральная прокуратура России может в ближайшее время возбудить уголовное дело в отношении бывшего прокурора Московской области Александра Мохова и его первого заместителя Александра Игнатенко. Об этом сообщает сегодня «Коммерсант». В секторе Газа найдено тело похищенного итальянского активиста Виторио Оригони. Сообщается, что он удерживался боевиками одной из радикальных группировок, связанной с Аль-Каидой. Сирийские власти отвергли предположение США о том, что Иран оказывает Дамаску помощь в подавлении антиправительственных акций. Лидеры Великобритании, Франции и США обещают продолжать военную кампанию против режима ливийского лидера Муаммара Каддафи до его отставки. В совместной статье, опубликованной газетами по обе стороны Атлантики, Дэвид Кэмерон, Николя Саркози и Барак Обама заявляют, что позволить Каддафи остаться у власти было бы предательством ливийского народа. Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, в четверг подвергли сильному обстрелу портовый район города Мисурата, в результате чего работа порта была прервана. В Вашингтоне сегодня встречаются министры финансов и главы центральных банков государств группы 20. В повестке дня обсуждение проблем восстановительного периода после глобального кризиса и поиск путей для предотвращения мировой экономической рецессии в будущем. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
С новостями вас знакомит Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Олег Львов. В Берлине сегодня продолжится встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, в которой принимает участие и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Встреча посвящена вопросам совместных действий в Ливии. Военный эксперт Александр Гольц считает, что успех военной операции в Ливии полностью зависит от готовности и желания завершить эту операцию со стороны НАТО. Сейчас согласия в совместных действиях между участниками коалиции нет. Муаммар Каддафи, напротив, после нескольких недель сопротивления почувствовал уверенность в своих силах. С военным экспертом Александром Гольцем беседует корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Проблема та же, которая была у Соединенных Штатов в эпоху Вьетнамской войны. После Вьетнамской войны были сформулированы знаменитые принципы Уайнбергера. Потом их ошибочно стали приписывать Колину Пауэллу. А один из важнейших принципов, что вооруженная сила должна применяться массированно, без ограничений со стороны политиков. И тогда у противника, столкнувшегося с абсолютным военным превосходством, этот противник теряет волю к борьбе. Вот этого не получилось, совершенно очевидно. Не получилось прежде всего из-за тех политических ограничений, которые произошли из-за несогласия или отдельных позиций отдельных стран НАТО. Соединенные Штаты не приняли участие в этой операции всей своей военной мощью. И результаты налицо. У Каддафи осталась воля к победе. Вот после нескольких недель воздушной операции, чего не было ни в Афганистане, ни в Ираке, осталась воля к победе. И по мере того, как нарастает нежелание государств НАТО продолжать эту операцию, у него появляются шансы на победу.
Возможно ли сейчас смена тактики со стороны НАТО?
Не похоже. По крайней мере, заявление американской администрации свидетельствует скорее об обратном. Клаузевиц два века назад писал, что война есть продолжение политики. Когда политикам не удается договориться, не надо и начинать войну. Потому что идут споры, поставлять или не поставлять поставки. Станцам оружия. Скорее всего, нет. То есть абсолютной поддержки одной из сторон не получается достичь. И это говорит о том, что у Каддафи есть серьезные шансы.
Насколько хватит сил у Каддафи, как вы считаете, чтобы окончательно эту ситуацию, может быть, в свою пользу изменить?
Нет, но сейчас существует некое зыбкое равновесие. Все-таки даже не создав такое массированное подавление сил, как это было, опять-таки, в Афганистане и Ираке, все-таки силы коалиции продолжают наносить довольно серьезные удары по Каддафи. Беда в том, что силы Каддафи к этим ударам привыкли. Это не вызывает полной потери управления, как мы понимаем, и не вызывает полное подавление воли к борьбе. Но, тем не менее, они продолжают наносить эти удары. Я не думаю, что мы можем предположить, что у Каддафи хватит сил на какое-то серьезное контрнаступление. Тем не менее, ситуация затягивается, и по мере того, как нарастает раздражение у разных стран НАТО тем, что операция затягивается, у него появляется надежда, что натовские страны от него в конце концов когда-нибудь отступятся.
С военным экспертом Александром Гольцем беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос. 8 800 200 2212. Звонок бесплатный. Звоните прямо сейчас, как это сделала Раиса из Москвы. Здравствуйте.
Раиса Николаевна, Москва.
Здравствуйте.
Срочно надо созвать заседание ООН и поставить вопрос о распуске НАТО. Ведь Варшавского договора нет, верно? И поэтому надо это все довести до логического конца.
Раиса Николаевна.
НАТО не будет, и будет мир у нас и спокойствие, понимаете? А Америка, это вообще даже с другого полушария. Почему она все время вмешивается в наши дела?
Давайте выслушаем Владимира из Калининграда.
Доброе утро.
Доброе.
Свобода. И всем то же самое. Мне очень жаль, что заблуждаются так россияне, ратуя за демократию. Они готовы оставить пожизненного президента, такую должность, как бы уже изобрели в мире. Пожизненный депутат, пожизненный мэр, пожизненный губернатор. То есть смены власти нет. А раз нет смены власти, то те люди, которые обслуживают эту власть, они готовы тапочки каждый день носить, они уже привыкли к своему руководству.
И... Владимир, а давайте все-таки ближе к Ливии. Что насчет Каддафи?
А Каддафи, вот кто знает? Никто не знает. Я бы хотел, чтобы, конечно, демократия выиграла. То есть сменность власти была бы налицо. А там, видите, как занял позицию, ну все.
Спасибо, Владимир. Александр из Тамбова, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода.
Доброе.
Я придерживаюсь такого мнения, что, в общем, какое-то время Каддафи продержится, как говорится, есть какие-то определенные силы, которые, не знаю, в народе, которые все-таки, ну, держат его сторону. Но, к сожалению, мы знаем историю, и так называемые лидеры, там, нации, государства, ну, можете помнить, как Слободана Милошевича, помните Саддама Хусейна, то есть... Те силы, которые, в общем-то, против него сейчас борются, ну, посредством бомбежек, они будут стараться довести свое дело, начатое дело до конца. То есть, ну, физическое уничтожение, как говорится, как Саддам Хусейн, или, как говорится, ну, захват и препровождение в Гаагский суд. Вот такая примерно будет, ну, канва, говорю, все эти исторические события будут.
Спасибо. Я зачитаю несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. Если агрессоры не решатся на наземную операцию и не убьют его случайно ракетой или заслав убийц, то, разумеется, удержится, поскольку народ, как уже очевидно, его поддерживает, пишет Валентин из Москвы. Если победит Каддафи, то этот прецедент позволит и другим странам не бояться НАТО, и даже Россия сможет вернуть себе свой собственный Крым, Николай. Скорее всего, дела в Ливии дойдут до прямого военного вторжения НАТО. Это приведет к свержению законного президента Каддафи. Будет еще один Афганистан, написал Кузьма. В Ливии идет вооруженный мятеж, который подавляется правительственными войсками. Мятежникам помогают пираты НАТО, которые должны немедленно уйти от берегов суверенного государства, не подписавшийся абонент. Секунду, останется ли Каддафи у власти, не принципиально. Все зависит от ситуации в стране. Никакой программы по изменению ни у кого нет, пишет Иван. У нас на связи Владимир из Владимира. Здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день. Значит, очень кратенько, время мало. Значит, операция, конечно, НАТО должна быть завершена до конца, до победного конца. Проблема в другом. Проблема в политическом решении. Вот мне кажется, здесь НАТО не знает, что делать. Значит, Каддафи, конечно, можно, так сказать, отдать под суд в Гааге. Он этого заслуживает, как международный преступник. А вот политическое решение, ливийская проблема, которая, наверное, устроит всех, это раздел Ливии на как минимум на две части, Бенгази и Триполи. Потому что, скажем, предоставить возможность Бенгази, да, жителям Бенгази установить политический контроль над трипольской частью ливийцев, это было бы несправедливо. Мне кажется, вот это принципиальный вопрос. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Станислав из Москвы.
Доброе утро, Свобода.
Доброе.
Дело в том, что отстранить Каддафи от власти невозможно, он не занимает никаких постов. Задача Атлантического блока – взять под контроль Ливию и превратить ее в геостратегический плацдарм для того, чтобы предотвратить исламскую революцию в Северной Африке. Вот, чтобы решить эту задачу, одной их бомбардировок недостаточно, нужны полномасштабные наземные операции. А вот согласится ли с этой операцией общественное мнение Атлантического блока – вот в чем вопрос.
Спасибо, Станислав. Еще несколько сообщений. «Каддафи под суд, ливийцам мир», пишет Николай. «Доброе утро, Павел. Полковник победит». Дальше весьма длинное стихотворение, посвященное Каддафи от Вячеслава из Красногорска. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, удастся ли Муаммару Каддафи удержаться у власти.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет наш обозреватель Сергей Сининский.
Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились о продлении на месяц до 16 мая, ранее намеченного на 14 апреля, срока завершения сделки по обмену акциями и создания совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений российского арктического шельфа, о которой было объявлено 14 января. Сделка была приостановлена решениями арбитражных судов в Лондоне и Стокгольме по иску российских партнеров компании BP в российско-британском совместном предприятии ТНК BP, являющемся третьим в России производителем нефти. Они обвинили британскую компанию в нарушении прежних договоренностей, согласно которым проекты на территории России BP реализует либо через совместное предприятие, либо с согласия российских его участников. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 июня будет увеличен почти на 6,5% и составит 4611 рублей в месяц, заявил премьер-министр Владимир Путин. На сегодня он составляет 4330 рублей. При этом прожиточный минимум по расчетам правительства в четвертом квартале прошлого года составил в среднем по России 5900 рублей на человека в месяц. Лидеры пяти крупнейших развивающихся стран мира – Китая, Бразилии, Индии, России и Южной Африки – в ходе состоявшейся в четверг в Китае встречи подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, возможность использования национальных валют при реализации двусторонних кредитных соглашений. Международные резервы России за неделю с 1 по 8 апреля увеличились почти на 0,8% и составили 508 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Для сравнения, общий внешний долг России, включающий задолженность компаний, банков и государства, составил к 1 апреля 504 миллиарда долларов. Международные резервы Китая, крупнейшие в мире, в течение первого квартала, по данным Центрального банка страны, увеличились на 197 миллиардов долларов и впервые превысили уровень 3 триллиона долларов. Золотовалютные резервы Японии, вторые в мире, составляют, судя по последним опубликованным данным, 1 триллион 100 миллиардов долларов. Резервы России – 500 миллиардов долларов, третьи по величине в мире.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
«Радио Свобода». Новости.
В Белоруссии следствие установило, что взрыв в минском метро 11 апреля совершил уроженец Витебска. Как сообщил заместитель главы белорусского МВД, этот же человек и изготовил взрывное устройство. Генеральная прокуратура России может в ближайшее время возбудить уголовное дело в отношении бывшего прокурора Московской области Александра Мохова и его первого заместителя Александра Игнатенко. В секторе Газа найдено тело итальянского гражданина. Он был взят в заложники боевиками одной из радикальных группировок, которые требовали у властей Газы освобождение своего командира. Власти Газа отвергли требования боевиков. Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, в четверг обстреляли из установок «Град» портовый район города Мисурата. А работа порта была остановлена. Сообщается также об обстреле жилых кварталов вблизи порта. Лидеры Великобритании, Франции и США обещают продолжать военную кампанию против Каддафи до его отставки. В совместно подписанной статье Дэвид Кэмерон, Николя Саркози и Барак Обама заявляют, что не пойдут на предательство интересов ливийского народа. В Бахрейне правительство распорядилось о распуске самой крупной в стране шиитской партии «Аль-Вифак». Этому предшествовали несколько недель демонстраций против политики, правящей суннитской королевской династии. В Македонии в четверг распущен парламент. Спикер законодательного собрания сегодня официально объявит о назначении досрочных всеобщих выборов. О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 28 рублей 19 копеек, евро 40 рублей 88 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Пришло время обзора прессы. И снова рядом со мной в студии моя коллега Динара Седикова. Динара, доброе утро еще раз.
Доброе утро еще раз.
Давайте продолжим. О чем пишут российские газеты поподробнее?
В основном внимание сегодняшних изданий приковано к отставкам в прокуратуре Московской области. Газета «Ведомости» в статье под заголовком «Перемирие соблюдается» сообщает, что вступил в силу мирный договор между Юрием Чайко и Александром Бастрыкиным, который был заключен в кабинете президента Медведева. Вчера, сообщает газета, Генеральная прокуратура сообщила, что завершила служебную проверку прокуратуры Московской области. Освобожден от должности прокурор Александр Мохов. За нарушение присяги из органов прокуратуры уволены заместитель Мохова Александр Игнатенко и начальник управления областной прокуратуры по надзору за органами Следственного комитета Дмитрий Урумов. Формулировка «за нарушение присяги» применяется очень редко, поясняет «Ведомости», но она позволит Александру Мохову продолжить службу. А Игнатенко и Урумова уволили за близость к бизнесмену Ивану Назарову, обвиненному в организации нелегального игорного бизнеса, сказал «Ведомостям» человек из спецслужб. В ближайшее время против них могут возбудить уголовные дела. Это уже сообщает газета «Коммерсант». Причем, по сведениям источников издания, инициатором уголовного преследования неуволенных прокуроров может выступить Генпрокуратура, направив в Следственный комитет материалы своей служебной проверки. Статья «Коммерсанта» называется «В заведении Юрия Чайки начался прием отставок». По первым результатам проверки дисциплинарные взыскания были объявлены 5 подмосковным прокурорам, но все они остались на своих местах. Александр Мохов, который по версии ФСБ вместе с женой отдыхал за границей за счет Ивана Назарова и мог получать от него дорогостоящие подарки приказом генпрокурора после того, как отгуляет отпуск, в котором он сейчас находится, будет приведен на ниже стоящую должность. Источники «Коммерсанта» в надзорном ведомстве сообщили, что, скорее всего, он станет заместителем московского межрегионального транспортного прокурора. Юрию Чайке просто не оставался нового выхода, поскольку под угрозой оказалось его собственное переназначение в июне этого года, подхватывают эксперты газеты РБК «Дели». Скандал, подмочивший репутацию прокуратуры, разразился в феврале. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту действия в 15 подмосковных городах подпольных казино. В конце марта скандал вышел на новый уровень. Следственный комитет по делу о казино вызвал на допрос старшего сына генпрокурора Артема Чайку. Через несколько дней после этого президент Дмитрий Медведев устроил у себя в кабинете очную ставку председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. О чем они разговаривали, осталось неизвестным, но после этой встречи имя сына генпрокурора исчезло из уголовного дела. А сотрудник пресс-службы Следственного комитета, который озвучил информацию о его вызове на допрос, была наказана, сообщает РБК «Дейли». На место господина Мохова генпрокурор прочит Александра Аникина, продолжает «Коммерсант». С 2007 года он возглавляет управление генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Впрочем, его кандидатура еще не не согласовано с губернатором Московской области Борисом Громовым, добавляет издание. Кстати, господин Аникин тоже поучаствовал в скандале с незаконным казино, но уже в Дагестане. В то же время конфликт между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом России, это пишет уже независимая газета, не удается погасить даже после вмешательства президента Дмитрия Медведева. Просто спор постепенно сползает на региональный уровень. Наглядный пример – ситуация на Дону, где прокуратура Ростовской области в очередной раз обвинила сотрудников Следственного управления в волоките и формализме. Об этом можно прочитать в статье независимой газеты под названием «Прокуратура и следствие воюют по переписке». Еще одна тема – письмо председателя Банка России Сергея Игнатьева президенту. Его копия оказалась в распоряжении газеты РБК «Дейли». С 2004 года к уголовной ответственности привлечены банкиры лишь 6 из 97 банков, по которым Центробанк направлял в правоохранительные органы сведения о наличии в их деятельности криминала. Такое положение дел, как считают Центробанки, формирует у недобросовестных банкиров психологию дозволенного осуществления любых действий в корыстных целях. Письма председателя Банка России Дмитрию Медведеву озаглавлены о криминальных явлениях в банковской сфере. По результатам рассмотрения правоохранительными органами информации о 97 банках-нарушителях возбуждено только 33 уголовных дела, а к уголовной ответственности привлечены бывшие руководители 6 кредитных организаций, пишет Сергей Игнатьев. В письме приводятся факты масштабных финансовых махинаций нескольких банков, в частности, Международного промышленного банка, Петровбанка и банковской группы, связанной с Матвеем Уриным. Подробнее о них можно прочитать в газете. Источник издания РБК «Дели» в Генпрокуратуре заявил, что сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности – это еще не доказательство совершения кем-либо преступления. В ходе прокурорской проверки или расследований далеко не все подозрительные операции банкиров удается квалифицировать как уголовно наказуемое деяние. К тому же руководители и владельцы банков являются достаточно состоятельными людьми и могут позволить себе дорогих адвокатов, подчеркнул источник в Генпрокуратуре газете РБК. И ждет ли российский регион и кошмар лета 2010-го, попыталась выяснить газета «Московский комсомолец». Нет такого закона, чтобы тушить летние пожары. Так начинается публикация. Первые тревожные сообщения о природных пожарах уже начали поступать из регионов. Однако чиновники на местах, похоже, намерены наступить на те же грабли, пишет МК. МЧС проанализировала ситуацию и вышел с предложениями по изменению ряда законов, по созданию добровольных пожарных дружин и о необходимости страхования имущества в обязательном порядке. Правительство, в свою очередь, выделило колоссальные суммы – 43 миллиарда рублей – на закупку нового противопожарного оборудования и переоснащение уже имеющегося или утраченного во время сражений летом 2010 года. Но уже сегодня из ряда регионов приходят тревожные сообщения о возгораниях. Газета «Московский комсомолец» приводит текст нескольких выступлений ответственных высших чиновников и делает вывод, что сами регионы выводов с прошлого года не сделали. Деньги на аукционы не выделены, людей подбирают или по принципу своих, или по остаточному. В прошлом году в конкурсах не выиграло ни одна профессиональная пожарная команда. А потом мы удивляемся, что горят леса, пишет автор статьи «Московского комсомольца».
Спасибо, Динара. Обзор российской прессы представила моя коллега Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Социологи выяснили, какое количество россиян относит себя к среднему классу. Таких людей получилось очень много – 53% по данным социологической компании «Башкирова и партнеры» и 35% по результатам опросов аналитического центра Юрия Левады. В самом ли деле так велик российский средний класс? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Экономисты отмечают, что отсутствие достаточно широкого среднего класса – это одна из проблем современной России. А вот сами ее жители, как выяснилось, оценивают положение куда более оптимистично. Больше половины опрошенных компаний «Башкирова и партнеры» с легкостью отнесли себя к этой социальной группе. Вот комментарий генерального директора компании Елены Башкировой.
Это не есть точное отражение социально-экономической ситуации в современной России, потому что некоторая часть респондентов и довольно значительная склонна завышать свой статус. И тут очень уместно было бы сказать, что есть несколько подходов к определению среднего класса. Хотя, в принципе, все исследователи в своем таком теоретическом определении, никто, в общем-то, не расходится. Все называют примерно одни и те же характеристики, с помощью которых можно характеризовать этот средний класс. Ну, во-первых, этот класс, он должен обладать какой-то собственностью. Потом этот средний класс, он наиболее производительная, образованная, такая эффективная, продвинутая часть нашей нашей рабочей силы. Кроме того, это очень активный экономический субъект. Средний класс является очень активным потребителем нашего рынка. И, естественно, эти данные очень завышены. Причем не специально они завышены. Просто люди имеют в голове какие критерии? Что есть как бы низший класс, то есть бедная часть населения нашего общества, те люди, у которым живется совсем плохо, они себя к этому классу не относят, потому что у них есть кое-какая собственность, у них есть более-менее постоянные заработки. И поэтому они действительно выбирают просто такое среднее положение свое. И поэтому они себя вот относят к этому среднему классу, и таких людей по самооценке достаточно много. На самом деле, вот по исследованиям нашей компании «Башкировые партнеры», где мы учитывали одновременно несколько критериев, получается, что вот такое количество людей, которых можно более строго отнести к этому среднему классу, составляет около 20%. И это полностью совпадает с данными вот наших других коллег. Там данные тоже разнятся от 19 до там 23-4%.
В одном из исследований компании «Башкировые партнеры» удалось выделить внутри самого российского среднего класса три категории. Это так называемый высший средний класс, а также средняя его часть и низшая, продолжает Елена Башкирова.
Высший средний класс – это те люди, у которых есть достаточно дорогие марки иностранных автомобилей. Они привыкли отдыхать на таких курортах Европы, как, допустим, юг Франции, да, в 4-5-звездочных отелях. Они могут послать своих детей обучаться за рубежом. Есть собственность ни одна квартира, ни один дом. И в том числе собственность за рубежом. Средний класс – это люди, у которых есть иномарки, автомобили, но они не очень дорогие, но новые. Тоже есть там квартиры и дачи, но на более скромном уровне. И дети их учатся в школах, но тоже в школах может быть не совсем простых. Это могут быть там какие-то специальные математические школы или там какие-то языковые школы. И, соответственно, средний низший класс – это люди, у которых тоже есть автомобили, но это автомобили либо русского производства, либо подержанные иномарки. Они редко там выезжают за рубеж, чаще все-таки проводят свой отпуск на более скромных курортах.
Как вы думаете, в чем специфика российского среднего класса, отличие его от европейского или американского?
Ну, отличие в том, что он немногочисленен. Для вот западных обществ, американского или европейского, в этом и смысл существования и развития демократии или режима с рыночной экономикой, что там большинство общества составляет именно этот средний класс. У нас, как я сказала, он составляет где-то около 20%. Это, конечно, мало для того, чтобы был вот такой стабильный средний класс. Еще одно различие заключается в том, что по денежным активам и по доходам, конечно, если просто прямо сравнивать там с американским представителем среднего класса или западноевропейским, конечно, у нас эти доходы сильно меньше.
Социолог Елена Башкирова в гостях у рубрики «Общественное мнение». Итак, российский средний класс на деле не так велик, как явствует из массовых опросов. Но, во всяком случае, для многих людей это весьма привлекательная социальная группа, которой они очень хотели бы принадлежать.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Обещает ли саммит в Китае изменение конфигурации мирового сообщества? Об этом спорят политологи Андрей Корнеев и Алексей Подберезкин, ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Динара Седикова, журналист Владимир Ведрашко, спортивный обозреватель Алексей Кузнецов и продюсер Олег Львов. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки.
Национальный траур президент Лукашенко объявлять не стал. Хотя среди пострадавших...
Будут ли народы и лидеры ближневосточных и североафриканских
сейчас,
стран?
Сейчас, когда на территории африканского континента идут бурные процессы...
Каддафи ясно заявил на днях, что он применит силу, чтобы... не...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио.